Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня у нас вторник, 9 июля, и в студии Владислава Савкова. Но говорить мы будем вот о чем. Армия РФ продвинулась у села Воздвиженка на северо-западе от Авдеевки. Теперь российским войскам остается около 5 километров к трассе Покровск-Константиновка. Об этом свидетельствует последнее обновление карты проекта Deep State в ночь на 9 июля. Также аналитики подтверждают продвижение российской армии возле Лузвацкого, Паргреса и Новоселки Первой. Тем самым войска РФ продолжает расширять так называемый Черетинский выступ на Покровском направлении. Тем временем, сегодня, 9 июля, в Вашингтоне начинается саммит НАТО. Секретарь НАТО Йенс Столтенберг выделил 3 ключевые темы, которые будут обсуждаться на саммите, а именно сдерживание обороны, поддержка Украины и глобальное партнерство. CNN же со ссылкой на 3 источника сообщил, что в предварительном варианте коммунике Вашингтонского саммита путь Украины в альянс назвали необратимым. Неназванный американский чиновник сказал, что Белый дом поддержит это использование этого слова, если работа Украины над демократическими реформами будет продолжаться. Администрация Байдена же воздерживается поддерживать немедленное вступление Украины в альянс, однако ранее издание The New York Times сообщало, что во время саммита США могут Киеву предложить мост в сам альянс. Так что сегодня мы обсудим, как ВСУ остановить продвижение к трассе Покровск-Константиновка, что предложит Киеву на Вашингтонском саммите НАТО и предрешено ли решение по вступлению Украины в альянс. Сегодня с нами в гостях будет Андрей Отчинаш, командир экипажа БПЛА «Карен Бесна» 4-й бригады оперативного назначения «Рубиж» Национальной гвардии Украины. Также Павел Лакичук, руководитель программы безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21». Сергей Гармаш, главный редактор издания «Остров», а также Сергей Гработенко, наш журналист «Донбасс Реалии». Друзья, не забывайте, что вы полноправный участник нашего эфира. Звоните и пишите по номеру, который вы видите у себя на экране. Ну, а для тех, кто нас слушает, я его, конечно же, повторю. +380 95 151 95 05. Также не забывайте подписываться на нас в Ютубе, ставить лайки, колокольчик. Если вам нравится то, что делает наша команда, это лучший способ, как вы можете нам сказать спасибо. Ну, а пока что давайте, как обычно, посмотрим сперва на фронт.
Бахмут. В направлении Часов-Яра российские войска, по данным Генерального штаба, штурмуют Григоровку и Богдановку. Это северо-восточные подступы к городу и Белую гору, юго-восточные подступы. На южном фланге Бахмута продолжается давление на Андреевку. Под Торецком россияне атакуют Делиевку, Пивничное, Пивденне и Нью-Йорк. На северском участке под атаками за сутки были Спорное, Веселое, Верхнекаменское и Выемка. Западный край Донецка. Очень высокая остается активность войск РФ в направлении Покровска. Там они совершили 43 штурма за сутки. Под Новоалександровкой, Евгеньевкой, Калиново, Тимофеевкой, Новоселовкой 1, Яснобродовкой, Карловкой, Нетайлово и Уманским. Deep State фиксирует продвижение войск РФ возле Лазувацкого, Воздвиженки, Прогресса и Новоселовки 1. Все продвижения агрессора за сутки сосредоточены именно на этом участке. В направлении Курахова агрессор штурмовал под Георгиевкой, Поросковиевкой, Константиновкой и в Красногоровке. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке отбиты штурмы возле Берестова, Песчаного и Стельмаховки. На Лиманском возле Грековки, Невского, Макеевки и Терновки. На юге Донецкой области повторились атаки возле Водяного, Урожайного, Ревнополя и Макаровки. РФ расширила свои атаки и на Новоселку.
Российские подразделения продолжают делать вылазки из оккупированной Марьинки и бронетехникой наступать на украинскую линию обороны в направлении на Курахово. 46-я аэромобильная бригада показала, как накрыла артиллерии российские танки под Марьинкой. Наступающие машины, как вы можете видеть, полностью закрыты решетками и сетками. Это защита от дронов. Один из танков был снабжен еще и противоминным тралом. Он проходит минные поля. Один танк «Сарай» уничтожили на отрезке Марьинка-Георгиевка, а второй не успел даже покинуть пределов Марьинки, отмечает издание «Милитарный». Ну а к нам с Бахмутского направления подключается по скайпу Андрей Отчинаш, командир экипажа БПЛА «Карен Бесна» бригады Нацгвардии «Рубиж». Андрей, здравствуйте.
Доброго дня, студия. Доброго дня, телеглядачи.
Спасибо, что нашли время с нами пообщаться. Андрей, когда мы последний раз с вами общались, у агрессора был небольшой прорыв в районе Северской. Тогда звучала версия, что армия РФ может перерезать Северский вот этот выступ. Как в последние несколько недель развивалась ситуация на участке, где вы пребываете? И я так вижу, что россиян пока что не удается двигаться дальше.
Наразі силами оборони бригади «Рубіж» була знищена достатньо велика кількість військовослужбовців Російської Федерації, особливо безпілотними авіаційними комплексами і FPV-шками. Тому ворог намагається зараз знову ж таки назбирювати резерви для поновлення штурмових дій. Штурмові дії дійсно відбуваються абсолютно постійно, при тому на всіх напрямках, де оборону тримає бригада «Рубіж». І вони намагаються використовувати нові методи для того, щоб штурмувати наші позиції. Ми навіть помітили, що вони дійсно почали частіше використовувати мотоцикли, почали частіше використовувати техніку, яка повністю як сарай, грубо кажучи. І потрібно визнати, що це є достатньо ефективно. Тобто це змушує нас шукати нові методи боротьби з їхньою вогневою міцю і водночас розвиватися і самовдосконалювати наші методи ураження. Тому, знову ж таки, це черговий раз показує, що ця війна – це війна абсолютної інновації, і хто швидше щось придумає цікаве, навіть якщо вона виглядає дуже дивно, той і буде на крок попереду.
А як ВСУ вдається реагувати на ці новшества, які намагається використовувати армія РФ?
Достатньо швидко, достатньо якісно. Ми бачимо кількість знищеної техніки, незважаючи на те, що вони використовують оці техніку сараї. Але, знову ж таки, вони використовують зараз вогневі засоби, такі як танки, БТР, БМП, НТЛБ тощо, не як якийсь вогневий засіб. Тобто не використовують його для того, щоб знищувати наші позиції, а використовують для того, щоб підвозити особовий склад, дефіциту якого в них немає. Відповідно, вони намагаються використовувати цю техніку як таксі, швидким проривом швидко проїхати до наших територій, зайняти, умовно кажучи, якусь посадку, і тоді вже, типу, було не було. В них достатньо цікава стратегія через те, що в них немає якогось конкретного плану для того, щоб в них вийшов штурм. Воно в них відбувається по типу, якщо вийде, то добре, а якщо не вийде, то ми знову втратимо там роту, взвод, відділення, не знаю, батальйон. Їм абсолютно на це байдуже. Тобто кількість 200 росіян, які залишаться гнити в нашій землі, для них, в принципі, є всього-навсього статистикою. Їм особливо важливо це відзвітувати своєму командуванню, що вони досягли якихось певних досягнень.
А що вдається зараз вашому екіпажу чаще всього поражати? З чим ходять ці штурми росіяни?
Власне, все теж достатньо ситуативно, через те, що за останній період часу було два види штурмів, серед яких одні це були, по факту, одноразки.
А що це значить? Що це значить одноразки?
Видно, як вони рухаються, видно, як вони пересуваються, видно, як вони ведуть бойові дії. Це люди, які абсолютно не підготовлені, це люди, яких мобілізували і послали в бій. У нас попадалися полонені, які були мобілізовані в травні, на початку травня, і в кінці травня вони вже були відповідно в полоні. Тобто це не просто непідготовлені військовослужбовці, це в принципі люди, яких от взяли з вулиці, взяли за шкібарки, дали зброю, дали там, умовно кажучи, пару сотень тисяч рублів і сказали вперед-вперед. Знову ж таки, ми бачили абсолютних професіоналів, які дуже гарно рухаються, які прекрасно проводять штурмові дії. Треба визнавати певні переваги противника через те, що в них є військовослужбовці, які штурмують правильно, штурмують грамотно, штурмують професійно. І, власне, якщо ти не будеш готовий до того, що тебе будуть штурмувати професіонали, то, звісно, що ситуація буде гірша. Наша бригада «Рубіж» завжди готується до будь-якого штурму так, наче їх буде штурмувати 100% професіонали. Відповідно, в нас вдається втримувати ту лінію фронту, яка у нас є, і знищувати велику кількість ворогів. Але ми бачили і бійців з приборами нічного бачення, з приборами безшумної стрільби, з каліматорами, магніферами тощо. Тобто, дійсно, професіоналів, які вміють воювати.
А яке соотношення от цих професіоналів і неопитних бійців на вашому участку? Можна як-то предположити?
Достатньо цікаво. Мені здається, десь 3 до 7. Тобто, загалом, якщо взяти 10 військовослужбовців, то 3 з них будуть достатньо професійно обученими, і 7 будуть непрофесійно обученими. Але різниця буде полягати в тому, що якщо буде йти десяток підготовлених бійців, то вони можуть інколи принести більше користі, ніж штурм одноразок. Притому тих одноразок буде реально штук 20-30. Тобто, якщо вони посилають одноразок, вони посилають зазвичай з водами їх. Якщо вони посилають професійних військових, вони посилають їх групами, відділеннями тощо, і типу чекають від них результатів. Але в більшості випадків, що ті просто вмирають на нашій землі, ну реально в якійсь нездоровій кількості. Тобто, з урахуванням стільки, скільки вмирає військовослужбовців Російської Федерації, якби це була будь-яка інша країна світу, це би зупинило їхні штурмові дії. Але для росіян, в принципі, байдуже.
Еще один последний к вам вопрос. Думаю, многие опираются на блог эксперта по радиосвязи Сергея Флеша. И вот он говорит, что борьба Украины и России в дронах теперь перешла от количества к борьбе диапазонов. То есть постоянно ищутся какие-то новые диапазоны частот, которым не готов противник. И, соответственно, противоположная сторона старается подбирать РЭБы, которые будут как раз соответствовать этим диапазонам, на которых будут летать противник. Как это меняет обстановку на фронте и насколько россияне эффективны сейчас в радиоэлектронной борьбе?
Це абсолютно вірне твердження, і дійсно росіяни намагаються знаходити велику кількість різних вільних діапазонів, які достатньо важко і заглушити, яких достатньо важко знайти. І найбільша проблема в тому, що в них є союзники, це китайці, які дійсно дають їм велику кількість різних, як то правильно сказати, різних рідких частот на використання FPV-коптерів тощо. Тобто це дає їм змогу дійсно інколи проходити чи систему радіоелектронної боротьби. Але знову ж таки наші інженери намагаються швидко знаходити цьому протидію. Тобто це дійсно війна інновацій, дійсно війна новинок. І це перша війна, мені здається, за всю історію людства, де настільки швидко розвиваються інноваційні методи. Де буквально на початку війни Мавік в небі, це був достатньо рідкісним явищем і було вау. І тепер ми шукаємо десятки різних діапазонів для того, щоб FPV могло знищити безпосередньо танк, який FPV, який коштує там умовно $500 проти танку, який коштує сотні тисяч доларів. Тобто це настільки швидко розвивається, що за тим дуже важко встигнути.
Ну вот так, на поле боя изменяется ситуация постоянно. Андрей, спасибо большое, что к нам включились. С нами был Андрей Чинаш, командир экипажа БПЛА «Кара Небесна», бригады Нацгвардии «Рубиж». Спасибо большое еще, надеюсь, мы увидимся в нашем эфире. Ну а мы же двигаемся дальше и теперь вернемся к Авдеевскому фронту. Вот эти продвижения россиян, которые мы видели на Черетинском выступе, это Покровское направление, напомню, мы постоянно о них говорим, потому что это очень горячий участок фронта сейчас. Они приближают агрессора к стратегически важной трассе Покровск-Константиновка, о которой мы тоже будем говорить сегодня с нашим военным экспертом. Ну а мой коллега с настоящего времени, Алексей Продай-Вода, побывал в селе Новая Полтавка. Оно как раз расположено с этой трассой.
Возле своих разбитых домов сидят две лучшие подруги, соседки Галина и Сабина.
Лавочка оставили, не поломалась, бачите? Мы всегда тут собирались вечерами, всегда тут коров ждали. Всегда у нас тут шумно, и детки у нас бегали, гуляли, как весело у нас тут было. Всегда даже посреди казали, о, там лавочка, посиделки тут у нас были.
Кроме любимой лавочки, мало что уцелело. Теперь ни дома, ни хлева, ни сарая. Женщины держали десятки кур, уток и не только.
Вот здесь загородки бык был, свиньи разбежались.
Село Новая Полтавка российская армия обстреляла 16 июня около 10 утра. На рухнувших со стены часах время прилета застыло с точностью до секунды.
Уснула, задремала, смотрю, бах, это потолок летит. Ну, мне как раз, как говорится, Бог отвел. Ну, как раз вот тут я лежала, не отпала потолок. Там везде подпадала, а давно нет.
По информации прокуратуры, тогда ранило 7 жителей, среди которых 2 детей. 7-летний мальчик и его 4-летний брат. Среди пострадавших и Галина вместе с дочерью.
Дочка пострадала больше всего. У нее осколок в груди тоже. И это раны везде на голове, по рукам, по ногам. Самое сильнее у нее на коленке вырвано кусок мяса, порвало сухожилие. Она сейчас в больнице лежит, дочка. Меня тоже ранила нога, и вот здесь вот у меня два осколка. Ну, осколок, две дырки, одна побольше, одна поменьше.
Вот эта спальня, а здесь я лежала на кровати. Вот через эту дырку прилетел осколок, и осколки у меня было два осколка на кровати. Меня на кровати присыпало, я еле выбралась. Даже не знаю, откуда у меня силы взялись через все эти завалы перепрыгнуть и на улицу выбежать.
Теперь через все эти дыры в стенах в разбитый дом Галины просачиваются коты.
Тоша, Тоша.
Котов у Галины около десятка. Своих и тех, кто прибился. Заботится она обо всех.
Барс, ну красавчик. Ты пришел, лег. Весь грязный. Скажи, не поймем, что случилось. Где наша прежняя жизнь, да?
Собаки всего две. Та и то вторая нашлась только что. Галина думала, что уже и не увидит любимицу.
Нашлась, а? Нина!
А где она была?
Не знаю, пропала, мы не могли найти. Где ты была? Где была? Иди сюда. Сюда, колюська.
Ты за мной соскучилась, да, моя красавица.
Новая Полтавка расположена возле стратегической трассы Константиновка-Покровск, которую пытается отрезать армия России. По данным украинского проекта Deep State, от села до наступающих российских подразделений около 8 километров. Но люди уезжать не торопятся.
Сестра средняя говорит, родились в одной стране, прожили в другой, а умрем в третьей стране. Вот там, где под оккупацией.
И хотя власти Донецкой области постоянно призывают эвакуироваться, сейчас в Новой Полтавке остается около сотни жителей. До большой войны было втрое больше. Уехала в основном молодежь.
Живем одним днем. С вечера до утра дождались и хорошо.
Сегодня в 5 вечера по киевскому времени состоится заседание Совета безопасности ООН. Оно посвящено удару по детской больнице «Ахмадет» в Киеве. Заседание созвали по просьбе Украины, ну а Россия, судя по всему, собирается продвигать там свою версию того, что случилось в «Ахмадете». И с момента, как мир облетели кадры разрушения больницы, пропаганда Кремля всячески раскручивает историю о том, что удар был не российский, а в «Ахмадет» случайно каким-то образом залетел. Тело украинская ракета. Мой коллега Сергей Кропотенко проанализировал и подробно разобрал все, что говорят пропагандисты. Он с нами на скайп-связи. Сереж, привет.
Привет.
Там все началось с того, что СМИ РФ стали показывать стоп-кадр вот этого видео попадания ракеты в больницу, и на основании этого стоп-кадра они говорят, что каким-то образом вывели теорию, что на самом деле в больницу попала не ракета Х-101, а ракета комплекса НАСАМС. Как они это обосновали и как к этому пришли?
Да, действительно, эта информационная кампания Кремля стартовала вчера. Началось все с заявления Министерства обороны Российской Федерации, потом подключились различные военкоры, и в том числе несколько телеграм-каналов-миллионников, которые позиционируют себя как каналы украинского сегмента телеграма. Так вот, много было от них разных доводов. Сначала говорили, что якобы это ракета от Патриот, потом говорили, что это ракета от НЕСЭМС. Но, собственно, любой человек, который посмотрит видео и проанализирует его, может убедиться, что это не так. Итак, по порядку, какие можно привести аргументы. Во-первых, и в заявлении Министерства обороны Российской Федерации, и по тому, что пишут их разные военкоры-пропагандисты, говорится, что это якобы ракета от украинского ПВО, и она вот якобы сбилась с курса и как-то вот хаотично летела и упала или попала в Ахмадет. Но любой человек, который посмотрит, есть, по крайней мере, два ролика, которые показывают, как летит эта ракета. Любой человек может сделать вывод, что ракета летит по прицельной траектории, приблизительно под углом 45 градусов, и военные эксперты говорят о том, что это характерное поведение для ракеты, которое заранее запрограммировано для того, чтобы поразить цель. То есть вывод первый – это не была ракета, которая летит как-то хаотично, кувыркается в воздухе, она летит целенаправленно и в итоге поражает один из корпусов Ахмаддета. А второе. Сначала говорили, что это Патриот, потом говорили, что это НЕСЭМС. На основании чего? Сравнивали то, что на ракете в средней части есть крылышки. Можно, если сделать там стоп-кадры или скриншоты видео, на котором видно вблизи эту ракету, вот можно увидеть, но это... Этот двигатель обведен, но вот если посмотреть на нее, то в начале своей траектории на этой ракете вообще никаких крылышек нет. То есть такая вот просто болванка летит. Но потом, когда через несколько секунд, когда ракета, видимо, разворачивается и поворачивается к очевидцу, к зрителю другим боком, действительно видно два крылышка. Так вот, у ракеты Patriot этих крылышек в средней части нет вообще. У ракеты NASAMS действительно есть крылышки, но их не два, как мы можем судить по видео, а четыре. То есть ракета NASAMS имеет четыре крылышка, а ракета, которая вот попала в кадр, она имеет два крыла. Иначе, если бы было четыре крылышка, то в любом ракурсе мы бы их все равно видели, они бы все равно торчали над корпусом ракеты. То есть эти крылья, они характерны именно для российской крылатой ракеты Х-101. Во-вторых, если посмотреть за поведением ракеты вот, и на скриншоты, то можно увидеть в задней части ракеты утолщение. Это турбореактивный двигатель. Если брать ракеты, которые имеет Украина, ракеты то ли Patriot, то ли NASAMS, они не имеют этого двигателя сзади. И во-вторых, если любой человек, который может погуглить, что же такое крылатая ракета российская Х-101, то в описании можно увидеть, что эта ракета сзади имеет турбореактивный двигатель, и этот двигатель, он выдвигается после старта. Кроме того, если посмотреть один из роликов, на которых фиксируется попадание этой ракеты в Ахмаддет, то можно услышать характерный свист. Так вот, этот свист характерен именно для турбореактивного двигателя. Кроме того, почему эта ракета, которая попала в кадр, это ракета Х-101, а не NASAMS, как активно продвигают эту версию российские пропагандисты. Если посмотреть ролики использования и поведения ракеты NASAMS в воздухе, то можно увидеть, что с задней части ракеты вырывается яркое пламя и виден дымовой след. Все, кто видел ролики, как российская ракета Х-101 летит в Киеве, не увидели ни этого яркого пламени, ни этого дымного следа. И последнее — это характер разрушений. Ракета NASAMS приблизительно несет 20-22 килограмма взрывчатки на себе. Эта ракета предназначена для того, чтобы сбивать дроны, самолеты, и она не предназначена для того, чтобы поразить цель. Она разрывается и поражает цель своими осколками. Но если мы посмотрим вот сейчас на то, как был фактически уничтожен один из корпусов Ахмаддета, можно видеть, что здесь явно не 20 килограммов взрывчатки. Вот, и следователи Службы безопасности Украины и военные эксперты говорят о том, что такой характер разрушений не могла спровоцировать зенитная ракета NASAMS. Уж слишком много, видим там обломков, и крыша завалилась. То есть еще один аргумент, который говорит о том, что не могла быть эта зенитная ракета NASAMS. Это российская ракета Х-101. Больше подробностей можно в моем тексте прочитать, в принципе.
Спасибо, Сергей. Будем ожидать и твой текст, и также будем ожидать заседание Совбеза. Начнется он через несколько минут всего. Ну, а я наших зрителей и слушателей, опять же, также напоминаю вам о том, что можно будет прочитать подробнее обо всем этом в статье Сергея. Ну, а мы пока что будем двигаться дальше. И с нами уже на связи Павел Лакичук. Павел, здравствуйте.
Добрый день, слава Украине.
Героям слава. Несмотря на то, что вот вчерашний массированный удар мы только что обсуждали, но, пожалуй, начнем с фронта. Видим там очередное продвижение армии РФ. Вот последнее обновление проекта Deep State было сегодня ночью, в ночь на 9 июля, и видим, как постепенно начинает расширяться вот этот Очеретинский выступ на Покровском направлении, и все ближе и ближе подходит армия России к трассе Покровск-Константиновка. Там, если посмотреть по карте, то остается всего-навсего там около 5 километров. Так что получается, что перерезание этой трассы – это уже вопрос времени, или не все еще так предрешено, и у ВСУ есть еще шанс как-то оттянуть это событие, или наоборот, даже есть шанс просто избежать этого? Как вы думаете?
Ну, вопрос перерезания трассы Покровск-Константиновка Часовьяр – это, конечно, важный тактический успех или неуспех, но тут надо смотреть немножко шире. Вот на картинке отчетливо видел такой ковш, который образовался в районе Торецка. Вот за счет продвижения противника на Очеретинском направлении. И то, что наши военные держат оборону в Часовом Яре, ну, это в Часовом Яре, ну, и вот там вот зеленое пятно, которое еще сильно беспокоит врага, это Курдюм, вечная Курдюмовка, Андреевка, Клещеевка. Если бы мы не удержали здесь оборону, или если противнику удастся ее прорвать, то, в принципе, тогда ситуация перейдет из тактического на оперативный уровень. По большому счету, это грозит окружением выступу Торецкому. То, что русские начали фронтальную
окружение атаку Торецка, уточните, окружение Торецка с какой стороны? Получается, с Очеретинского выступа?
С юга это Очеретинский выступ, с севера это направление Часов-Яр. Собственно говоря, там начинал противник более активные действия раньше, но успеха до сих пор не имеет. И то, что россияне начали фронтальные удары, попытки фронтального продвижения в Часовом отставить, в Торецке и южнее в Нью-Йорке, свидетельствует о том, что в основном замысел их не удается. И тем не менее в Кремле требуют от них успехов, ну и успехи опять сводятся к мясному вот этому продвижению, постепенному выдавливанию попытки наших войск на ключевых направлениях. Вот то расширение, как вы сказали, этого щупальца на юге, ну, тут русские тоже не дураки, они видят, что выступ тот, который сформировался, он у них весьма подвержен, может быть легко подрезан, если нашим войскам удастся сформировать соответствующие резервы. Поэтому со всех сил пытаются и расширить его, ну, естественно, в направлении на Торецк, на север, на Нью-Йорк. В общем, ситуация. И сказать о том, что радикальные изменения какие там происходят, ну, пока рано.
А каким образом можно еще раз перерезать вот этот Очеретинский выступ? Он достаточно такой массивный, он уже расширяется там и на севере, и уже и на юго-западе. Действительно, там есть вариант, как его можно перерезать?
В зависимости от количества наявности у нас резерва. Фланговыми ударами можно отрезать всю эту группировку, которая сформировалась Очеретина, Новоалександровке.
Ну, в общем, вот там Лузоватская, Прогресс.
На этом выступе, и, собственно говоря, тогда это все пойдет прахом. Они это чувствуют. Поэтому это одно из обстоятельств, почему они начали фронтальное продавливание нашего фронта на Торецк и по направлению на Нью-Йорк.
А как выглядят эти фронтальные удары?
Ну, на Торецк, там, если посмотреть карту хотя бы сблизка, то наши войска держали оборону на западной окраине города. Там два поселка, южное и северное, которые отделены от занятой территории противником одним лесопарковым массивом, а за ними следует еще один лесопарковый массив. Вот через два фланговыми вклиниваниями, через два этих поселка им удалось пехотой пройти в южное и северное, но дальше у них следующий парковый массив, который преодолеть будет весьма тяжело. И там наши военные держат оборону весьма плотно.
Раз мы уже затронули тему Торецка, вот появилось видео у российских пропагандистов о том, как изнутри вырытого и оборудованного тоннеля, оно появилось на Торецком направлении, как они утверждают, и вот в этом посте российского военного блогера он говорит о том, что тоннель используется российскими военными для захода в тыл ВСУ как раз на вот этом Торецком направлении. Давайте посмотрим короткое видео и поговорим дальше.
Ну что, а это вот и есть тот самый подкоп. Вот здесь между стенами расстояние где-то до 90 сантиметров. Вот могут разместиться два меня. А где-то вот. Могут разместиться вот два меня. Ну, полтора, может быть. Вот здесь рядом со мной. Вот сейчас покажу. Вот еще оставленные лопатки. Вот именно этими лопатами. И проводилась, организовывалась эта специальная операция подземная.
Павел, насколько это эффективный вообще метод? Если вы припоминаете, вот в Авдеевке была подобная ситуация, пытались они там через старую подземную трубу пробраться к Царской Охоте, это был такой укрепрайон украинских военных на юге от Авдеевки, тогда это действительно сработало. Что сейчас? Это эффективный метод вообще?
Ну, Торецк – это шахтерский городок, там муравейников, я не знаю, не счесть. По крайней мере, я не считал. И прорыть туннель, в принципе, там теоретически можно. Два варианта их применения. Это первый с целью подрыва позиций, с закладкой соответственных взрывчатых веществ. Второй – это попытка прорыва в тыл диверсионно-разведывательных групп. Ну, второй способ, в принципе, он может быть в случае внезапности весьма эффективным. Ну, о том, что такую тактику россияне применяют, наше командование знает. В принципе, противодиверсионные действия включают в том числе и попытку поиска вот таких средневековых лазов, да.
Угу. Давайте тогда и еще напоследок, у нас остается немного минут, но давайте обсудим и вчерашний удар РФ по украинским городам. Если посмотреть, как выглядела эта атака 8 июля, вот редакторы сейчас подготовят карту с направлениями ракет, которыми были атакованы украинские города. Вот здесь и крылатые ракеты, видим и кинжалы, и цирконы, и даже калибры. И вот Юрий Игнат, представитель воздушных сил, сказал, что эти крылатые ракеты летели на сверхмалых высотах, что, собственно, и затрудняет их уничтожение, повышает угрозу последствий от сбивания. Но вот я что хочу обсудить. Отреагировал Запад, в конце концов, на вот это событие, и действительно, Джон Кирби, его спросили, как же получается так, планирует ли Вашингтон вообще снимать ограничения по ударам вглубь территории Российской Федерации, по аэродромам, например, после того, как Россия ударила по детской больнице в Ахмадете в Киеве. И вот сейчас редакторы подготовят видео, на котором мы услышим ответ, что, собственно, Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности США, как он отреагировал на вот это событие. Ну, а пока редакторы готовят его, вот подсказывает мне, что уже есть. Давайте послушаем.
В нашей политике не произошло изменений. Несколько недель назад президент дал установки Украине, что они могут атаковать цели возле границы. И это до сих пор актуально.
Ну, вот видите, не хотят никак снимать это ограничение. В чем проблема, как вы думаете, почему это недостаточно красная линия для Запада, чтобы как-то отреагировать и снять, например, ограничение ударов вглубь по территории РФ, по тем же аэродромам?
Часто красные линии, вот нравится нам это выражение, красные линии. Часто я не понимаю логику наших партнеров, когда они прочерчивают эти красные линии. Это явно не красные линии, не те границы, которые выставил Путин. Вот, если уж говорить по ударам по территории Российской Федерации, то Путин заявлял бы о том, что и Запорожская область, кстати, и Херсонская вместе с районами, на которые не смог противник захватить, это, по его мнению, территория Российской Федерации, и по ней нельзя наносить ударов, и Крым, и Донецк с Луганском. Но при этом на Западе говорят, вот Крым – это Украина, это не красная линия. Да? Херсон – это Украина, это не красная линия. Брянщина и Белгородщина – это красная линия. Здесь мы ставим ограничения. Логика в таких действиях, ну, она на самом деле отсутствует. Точнее, какая-то у американцев в частности. Логика, очевидно, есть, но она не привязана к существующей реальности. Ни к существующей реальности со стороны Украины, с точки зрения Украины, ни к существующей реальности с точки зрения той реальности, которую видит Путин и его комарилья, ни с точки зрения реального характера ведения боевых действий. В принципе, достаточно полно это объяснил генерал Ходжис, бывший командующий сухопутных войск США в Европе и Африке, который раскритиковал такую позицию и сказал, что по большому счету неуспех Украины в обороне и в контрнаступлении определен в том числе такой непонятной, это не мягкой, а непонятной позицией Белого дома.
Ну, а вот учитывая, насколько была массированной и комбинированной вот эта атака, как вы думаете, украинскому ПВО сейчас будет чем ответить, если повторится вот такая массированная атака?
Каждый урок, какой бы он тяжелый ни был, он все равно становится уроком. И после каждого удара противника наши военные извлекают необходимые уроки из ситуации и вносят корректировки в свои действия. В том числе, вот напомню, совсем недавно мы слышали много критики со стороны различных политиков в адрес наших воздушных сил и противовоздушной обороны. Результат, пожалуйста, налицо. Первый пробный удар через буквально 4-5 часов, удар повторный, очевидно, с расчета на то, что наши средства противовоздушной обороны, которые были задействованы при отбитии ночной атаки, начнут перемещение на новые позиции. Да, эта стратегия полностью не сработала, большинство ракет противника были уничтожены, но тем не менее мы видим страшные последствия таких ударов.
Павел, спасибо большое. С нами был Павел Лакичук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия 21». Спасибо, что к нам присоединились. Ну, а мы успеем обсудить еще одну тему. К нам сейчас присоединяется Сергей Гармаш. Здравствуйте.
Добрый день.
Сергей, хочу с вами обсудить вот Вашингтонский саммит, который начинается сегодня и будет длиться до 11 июля, но вопросы, которые там будут обсуждаться, один из главных – это сдерживание агрессии России, поддержка Украины, но вот что меня заинтересовало, что появилось такое вот письмо десятки экспертов, которые поддержали о том, что нужно избегать продвижения вообще мысли о том, что Украина должна вступать в НАТО, поскольку это, наоборот, будет поддерживать агрессию России и еще дальше продолжать войну. Как это вообще воспринимать и почему вообще появляются эти нарративы на фоне того, тем более, что случился вчера и удар по Киеву и по других украинских городах? Ну, давайте разбираться по порядку. Во-первых, вообще, почему продвигаются вот такие нарративы?
Ну, вы знаете, как ни странно, я вижу даже связь вот между вчерашним ударом и продвижением этих нарративов, потому что продвигает их, в первую очередь, Российская Федерация, в том числе через своих буду говорить обидного слова, через своих партнеров, да, типа Орбана, который постоянно говорит о том, что Россию невозможно победить. Вот Россия постоянно доказывает, что ее невозможно победить, переходя все мыслимые, скажем так, рамки, да, вот этих демонстраций. И, к сожалению, очень многие эксперты и политики, не только эксперты, на Западе склонны верить этому. Особенно вот политики и эксперты старой школы, которые там вот еще там на Киссинджере воспитывались. Да, на...
Это, например, кто?
Ну, мне сейчас трудно. Вот центр Карнеги, допустим, в Вашингтоне, как правило, вот такие вещи они пишут. Очень много, в принципе, экспертов. В принципе, даже неплохих экспертов, я бы даже сказал, хороших. Но вот они имеют такое убеждение, да, скажем так, которое возникло благодаря, ну, размерам Российской Федерации, благодаря вот западной дипломатической и политологической школе, которая все это время развивалась, благодаря, ну, историческому опыту, да, той же Германии, Наполеон там и все прочее. То есть вот они решили, что Россию невозможно победить. Кроме того, вот при таком пиетете к России понятно, что Россия пользуется этим. Наверняка она налаживает с ними какие-то контакты. Наверняка она для того, чтобы они лучше разбирались в России, приглашает их к себе, да, и оказывает знаки внимания, скажем так, и сопровождает их прибытие там. Наверняка она дает им какие-то, вот мы с вами журналисты, мы знаем, как ценно, да, когда нам дают какой-то эксклюзив для нашей работы, и как мы ценим людей. Вот Россия действует точно так же и с экспертами, политологами и политиками в том числе. Поэтому есть ряд людей, которые искренне думают, что Россию невозможно победить, и принятие Украины в НАТО спровоцирует войну России с НАТО. Опять же, в этом письме они о чем пишут? Что Россия все равно нападет на Украину потом, да? И это втянет НАТО. Вот это тоже убежденность, что Россия все равно нападет, говорит о том, что, ну, они не видят Украины как государства независимого в целом. Да? Они видят ее либо буферной зоной, как тот же постоянно Орбан говорит, либо как часть Российской Федерации.
Фактически. Так а как должна напасть Россия еще, чтобы... как-то отреагировал, получается, Запад. Если они говорят, что вот, значит, если Украина вступит в НАТО, если после окончания вот войны это будет, наоборот, еще больший стимул для России продолжать эту войну. Это как должно сработать?
Вы знаете, вы исходите из заблуждения, что Запад как-то должен реагировать вообще, если что-то там происходит с Украиной, с Россией. Запад будет всегда действовать только в своих интересах. И вот вся как раз вот эта школа политологическая, дипломатическая, западная, она как раз вот построена на этом, что каждое государство защищает свои интересы. В данном случае они боятся войны России с НАТО, и судьба Украины их меньше волнует. Но еще раз, это часть политикума, как правило, старого. К сожалению, я отношу к этой части президента Байдена, который, мы знаем, ну, препятствует быстрому вступлению Украины в НАТО. Опять же, почему? Потому что, на мой взгляд, он все-таки думает, что в конце концов вот не вступление Украины в НАТО будет той уступкой Путину на переговорах, которые могут привести к миру. Вот поэтому западные политики вот этот кейс постоянно отодвигают. Они, с одной стороны, дают нам сигналы, что когда-то это случится, а с другой стороны, ничего конкретного, ведь кроме обещаний, нам не дается. Почему? Потому что, опять же, они считают, что не то, что мы, а они даже не способны победить Россию в войне. Ну, возможно, это учитывая там ядерный статус Российской Федерации и, скажем, психологическое состояние ее лидера. Да? То есть я их могу понять. Поэтому вот здесь больше опасности для нас, чтобы мы не имели лишних ожиданий от НАТО, от сегодняшнего саммита в НАТО. Потому что там будут звучать такие голоса. Но опять же, что позитивно для нас, что раз этот голос прозвучал, значит, вот там на Западе вот эти эксперты и политики, они видят опасность, что Украина может быть приглашена в НАТО. То есть это все-таки реально. И я думаю, что эту уже опасность видят и в Кремле. А Кремле-то лучше, чем на Западе понимают, что им не одолеть НАТО. Ну, хотя бы потому, что у них один ядерный арсенал, а у НАТО и Франция легальная, так сказать, ядерная держава, да, и Соединенные Штаты с их ядерным арсеналом. То есть там сопоставление сил, я уже не говорю об экономиках, ну, не в пользу Российской Федерации.
А насколько сильно Российская Федерация сейчас вообще питает надежды, вот помешает вступлению Украины в НАТО? Это все еще цель номер один?
Я считаю, что это цель номер один, ну, как минимум, тактическая вот на сегодняшний день, потому что, если анализировать, а я это делаю каждый день профессионально, вот СМИ Российской Федерации, то у них как никогда вот последнюю неделю активизировалась вот эта тема переговоров. Они постоянно говорят о переговорах, о готовности переговоров, к переговорам. Опять же, не с Украиной, а по Украине, то есть это сигналы НАТО.
А о чем это говорит? Почему сейчас заговорили так о переговорах? Вот. Почему они так нужны?
Да, очень важно. А потому что ситуация в России еще все-таки ухудшается. Вот мы, несмотря на то, что нам возобновили оружие, поставки оружия, да, ну, вернее, пообещали. Но по факту-то оказывается, как сказал Зеленский, мы 14 бригад не можем вооружить, то есть его по факту еще нет. И Россия понимает, что она уже не способна сейчас ну, к стремительному, скажем так, выгодному для себя продвижению. А если эти 14 бригад придут на фронт? То есть Путин, я думаю, понимает, что вот эта вот ситуация, когда инициатива находится у России на фронте, она очень быстро может уйти. Она возникла из-за того, что нам не давали полгода вооружений, да? А сейчас она может точно так же испариться. Поэтому он спешит сейчас застолбить, вот пока он и Российская Федерация, скажем, имеют, владеют этой инициативой, он спешит застолбить за собой вот возможность этих переговоров на его условиях. Он спешит их озвучить. Поэтому именно сейчас, да, для него важно. Если, допустим, завтра вдруг в НАТО скажут, что все, Украина вот принимается, то, собственно, ему не с чем, то есть он не видит цели тогда борьбы. Потому что бороться с НАТО, я очень сомневаюсь, что Россия осмелится на прямую борьбу. И плюс еще, давайте говорить о том, что Россия все-таки сегодня фактически сателлит Китая, а Китай точно не захочет воевать с НАТО. Это будет, скажем так, ну, фактически Третья мировая война, в чем меня заинтересовано.
Вот вы упомянули, что это могут быть переговоры, вернее, что глава России Путин как раз и хочет переговоров на, их, на его условиях. Какие это именно могут быть условия? Потому что они же менялись постоянно. То сначала речь шла о том, чтобы отдали 4 области, которые оккупированы. Потом изменилась риторика на то, что нужны стамбульские опять договоренности выносить на стол. Какие это условия сейчас могут быть?
Я думаю, что для Путина принципиально важно, вот от чего он точно не откажется, это не вступление Украины в НАТО, и главное, это отказ Украины от оккупированных Россией территорий сейчас, в первую очередь Донецкой и Луганской областей. И, как он последний раз сказал перед специальным, вывод даже наших войск с еще не оккупированных частей Донецкой области. То есть он может пожертвовать, скажем, частью неоккупированной там Херсонской, Запорожской областей. Для него это не принципиально важно. Но он не может отказаться от так называемых ДНР и ЛНР, потому что он уже записал их в границах, административных границах Донецкой и Луганской областей, в Конституцию Российской Федерации. Поэтому вот для него две важные принципиальные позиции. Поэтому он пытается сейчас давить, вот пока Трамп не пришел в Белый дом и, скажем, не выдвинул свой план, который был озвучен его помощниками, да, он пытается успеть хотя бы к этому времени действительно захватить полностью Донецкую область. Это крайне важно для него. Для того, чтобы потом уже иметь возможность, вот остановившись на этом, говорить о том, что он готов там, к миру, к компромиссам и всему прочему.
А Трампа вы можете отнести тоже к школе вот этих старых политиков?
Ой, ну, честно говоря, мне трудно Трампа отнести вообще к школе политиков или к какой-то школе, потому что Трамп все-таки предприниматель, и, ну, не хочу никого обидеть, на мой взгляд, в политике это недоразумение просто, это какое-то вот вырождение уже американской политики. Но учитывая вот его как раз предприимчивость, его личные амбиции, это, ну, на мой взгляд, может сыграть и позитивную роль в какой-то степени. Я просто обращу внимание, что в том же плане, вот, который был озвучен помощниками Трампа, в принципе, он как бы нам не выгоден. Там речь идет о приостановке боевых действий по линии фронта. Да? Но там есть очень один важный момент. Они не настаивают на том, чтобы Украина признала эти территории российскими, что очень важно для России. Почему он России этот план не подходит? А если мы не признаем их российскими, это значит, что мы имеем не мир, а 5 лет перемирия, вот пока Трамп там сидит. За это время мы готовимся к войне, и Россия тоже готовится. Но Трамп-то говорит, что он до зубов нас вооружит за это время, да, для того, чтобы Россия не напала. Поэтому его план, ну, скажем так, может быть даже предпочтительнее, чем вот тот вариант, как говорится, ужаса без конца, да, который нам сейчас пытается Запад скормить, ну вот, какими-то постоянными обещаниями. Но опять же, ситуация быстро меняется, поэтому сейчас, потому что хорошо или плохо, очень сложно. Вот на сегодняшний день так может быть хороший план, да, особенно пока Донецкая область не оккупирована полностью. А потом это может быть уже, скажем, не очень хороший план.
Сергей, а вы вообще связываете вот вчерашний массированный удар по Украине, в том числе и по Ахмадету? Теперь же россияне пытаются доказать, что это были не они, а что каким-то образом сама украинская ракета как-то залетела в больницу. Вы связываете вот этот удар с саммитом НАТО? Здесь есть какой-то умысел или нет?
Знаете, я не связываю с саммитом НАТО, но я думаю, что это могло быть, скажем так, в помощь Орбану. Он вчера как раз летал в Китай, и постоянно вот они говорят там о мире. И знаете, вот разговоры о мире любой ценой, да, при остановке там бессмысленного кровавого конфликта, они хорошо идут на фоне вот как раз кадров с детскими телами и детской кровью. Поэтому вот в какой-то степени это могло быть вот для разогрева как раз вот этой вот миротворческой, скажем так, в кавычках, операции, которую Орбан сейчас реализует, которая может быть приурочена в какой-то степени к саммиту НАТО, да. Но в первую очередь все-таки это вот показать, что Россия непобедима, что она будет идти добиваться своего любым путем, даже вот путем жертв детей, да, то, что казалось там, скажем, ну, немыслимым, в принципе, даже в России многие шокированы этим. И это, конечно, сигнал, в том числе и НАТО, о том, что нужно договариваться, иначе Россия ни перед чем не остановится.
То есть это такое запугивание, получается, было?
Это терроризм фактически. То есть вот, как можно объяснить удары по нашей энергетической системе, от которой страдают, ну, мирные жители прежде всего? А вот то же самое, это ну, следующее звено той же цепи, в принципе. То есть это терроризм, это вот террористические методы заставить нас, в том числе и склонить общественное мнение в Украине, к тому, чтобы начать переговоры с Российской Федерацией, хотя бы начать переговоры, что уже там до чего договорятся, переговоры там могут длиться много лет, да, а вот начать переговоры и тем самым просто легитимизировать даже Путина и Москву как переговорщика, хотя он военный преступник, да, вот это тоже для Москвы очень важный момент. И с этим он тоже должен спешить, скажем так. Поэтому вот сейчас, я думаю, ну, как минимум до начала следующего года, опять же, зависит от того, что произойдет на выборах в Соединенных Штатах, да, но я думаю, что, ну, как минимум, ну, до ноября Путин будет пытаться вот активизировать вот такие действия, к сожалению. Потому что ему нужно показывать свою решительность в достижении своих целей, так называемой СВО.
Вы говорите, что вы тщательно каждый день анализируете российскую пропаганду. Вот что там говорили об этом ударе? Какая основная версия, скажем так, там бытует насчет вчерашнего удара?
Это как раз вот официальное, то, что это наша ракета, якобы ракета ПВО, которая должна была сбить их ракету, вот она каким-то образом влетела. Хотя, ну, сегодняшние буквально снимки СБУ, да, с фрагментами российской ракеты, они это опровергают. Но еще раз, ну, есть логика, да, политическая мотивация в ударе России по таким объектам. Потому что объект-то знаковый, да, это не просто больница, это крупнейшая именно детская больница, именно ну, не военное учреждение. То есть где дети, там эмоции, да. Вот здесь вот ударом Российская Федерация, это как почему в рекламе запрещено во многих странах, не помню как у нас, запрещено использование детских образов, потому что это сильнее всего влияет на психику людей, в принципе, вот, на эмоциональная составляющая. Вот Россия сейчас пытается вот такой же рекламной фишкой как бы принудить нас все-таки согласиться на переговоры, потому что вот еще раз, она демонстрирует, что она ни перед чем не остановится. Это сигнал и нам, это и фон для разговоров того же Орбана, там, Си и прочих миротворцев в кавычках о том, что надо прекратить убийство детей, да, не говоря о том, кто их убивает. И это сигнал, в принципе, и НАТО на то, что вот мы готовы на все, и мы добьемся любой ценой своего.
Ну вот как раз на фоне нашего эфира происходит сейчас и заседание Совбеза ООН, как раз которое созвалось инициативой Украины, чтобы обсудить удар по больнице Ахмадет в Киеве. Как вы думаете, у России там есть шанс продавить как раз свою версию события?
Ну, честно говоря, заседание Совета Безопасности ООН, просто где Россия имеет право вето, но это больше такое медийная площадка, медийное мероприятие. Россия, конечно, ничего там не продавит, но и конкретного, скажем, решения какого-то не в пользу России, в пользу Украины, там тоже вряд ли можно ждать.
Так, ну интересно, что, конечно, как отреагируют на это и остальные члены Совбеза. Ну а последний у меня вопрос к вам. Действительно ли, в общем, Украина приближается к вступлению к альянсу, если мы подсуммируем вот то, что мы видим сейчас на повестке дня на саммите НАТО?
Вы знаете, трудно оценивать, потому что мы же понимаем, что это саммит предвыборный, фактически последнее мощное предвыборное международное мероприятие для Байдена. Поэтому Байден может много чего обещать. Но если придет не Байден, а Трамп или Мишель Обама или там Хейли, да, то может быть совершенно, скажем, другой результат. Поэтому мне кажется, может быть непопулярная мысль, но нам нужно концентрироваться сегодня не на вступлении НАТО потенциальном, а все-таки на поставках вооружений сегодня, на военной помощи, на финансовой помощи. Потому что в любом случае, пока мы не прекратим, не остановим эту войну, скажем, а желательно и остановить ее на наших условиях, то в НАТО нас никто не примет. Поэтому вот этот вопрос не принципиальный. Победим мы Российскую Федерацию, остановим военные действия, будем в НАТО. Нет, значит, об этом еще долго, много лет будут просто разговаривать, вешая, извините, лапшу нам, скажем, и, ну, не имея реальных намерений нас принимать.
А вот еще буквально последний вопрос, если позволите. Отреагировал и председатель безопасности США Джон Кирби, и он сказал, что после этого удара, который произошел вчера по больнице, не будут разрешать все равно снимать ограничения на то, чтобы Украина могла бить вглубь территории России, в том числе и по аэродромам. Вот как вы думаете, существует ли что-то, что действительно может повлиять на решение Запада изменить свое мнение и решение насчет этого вопроса?
Ну, это ж не решение Запада, это решение Белого дома. Запад, я думаю, что очень многие на Западе уже как раз готовы, понимают опасность Российской Федерации, готовы снять любые ограничения. И, собственно, Лондон их уже снял, да, и Париж, я не помню, снял или только пообещал, что снимет. Ну, я думаю, даже если и снял, то об этом просто не будет говорить. Я думаю, что вполне реально, что эта тема будет подниматься на саммите, и вполне реально, что негласное согласие, скажем, не публичное на ответные действия дальше вот этих 100 километров, все-таки будет дано. Потому что, ну, если мы начнем проигрывать, скажем, то я думаю, что Байдену это не поможет в его предвыборной кампании. То есть ему нужно демонстрировать решительность. И, ну, то есть, может быть, не публично, потому что, ну, не все шаги и решения нужно озвучивать. Но все-таки я думаю, что какие-то действия в этом плане будут предприниматься.
И Гармаш, главный редактор издания «Остров», спасибо большое, что уделили нам время и смогли пообщаться с нами на тему саммита в Вашингтоне, саммита НАТО. Спасибо вам большое. Надеюсь, еще увидимся в нашем эфире. Мы же будем заканчивать нашу программу. На этом у меня все. С вами в студии была Владислава Савкова. Ну, а уже завтра в этой студии вас будет ожидать мой коллега Денис Тимошенко. Я же вам напоминаю подписываться на нас во всех популярных соцсетях, особенно рекомендую рекомендую подписаться на наш Телеграм, ведь так все главные новости у вас будут прямо под рукой. Если же ваш основной мессенджер Viber, то там у нас тоже есть сообщество. Найти нас очень легко, достаточно написать в поисковой строке «Донбасс Реалии». Также еще одна форма связи с нами – это написать нам или позвонить в Viber или же в Telegram. Наш номер плюс 38095-151-9505. Ну и также подписывайтесь на нас в YouTube. Еще раз вам напомню, что это лучший способ, как вы можете нам сказать спасибо. Еще раз и вас благодарю за то, что вы были вместе с нами этот час. Спасибо и до встречи.
Это было радио «Донбасс Реалии».